Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам представляю Светлану Кислову, руководителя информационного отдела православной службы «Милосердие». Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами будем говорить на тему любимых книг. Я хочу нашим слушателям напомнить о том, что это цикл бесед, который называется «Книги, которые оставили память». И еще хочется также напомнить о том, что 2015 год в России объявлен годом литературы. И сегодня я вас, Светлана, пригласила для того, чтобы вы рассказали нам, нашим радиослушателям, о своей, я так понимаю, любимой писательнице и одной из любимых книг, это «Мои посмертные приключения», замечательной писательницы Юлии Вознесенской. И это наша сегодняшняя программа, это как бы такая очень маленькая дань памяти этой писательницы, этому писателю, которая в феврале месяце отошла ко Господу.
Да, все верно. Наверное, вот еще замечу, что когда мы говорим о любимой книге, в каждом периоде жизни человека вот есть та книга, вот, которую он способен принять, понять, и которая вот ведет его дальше. И вот в один из периодов моей жизни, когда мы с супругом только-только вот делали первые шаги, даже сами еще не осознавали, что это на самом деле шаги к Богу и к церкви, вот книга «Мои посмертные приключения» стала таким проводником в мир церкви, знакомство с Богом, потому что, наверное, на тот момент мы не смогли бы, наверное, что-то более серьезное воспринимать, и, может быть, это даже бы и отторгалось, потому что настолько нам было незнакомо, что это такое церковь, зачем туда ходят. Этот был период 2008 года, и вот как раз батюшка благословил нас почитать вот эту книгу для того, чтобы просто познакомиться и понять, вот мы хотим дальше идти или не хотим. И я даже не знала, кто этот автор. Как-то перед собой такой цели не ставила, думаю, ну, какое интересное название. Проведу аналогию, да, почему вот эта книга для меня вот так прониклась. Например, в том же самом списке батюшки была книга «Слово о смерти» святителя Игнатия Перенчининова. Так вот, к ней я подошла спустя 2 года. Я совершенно не понимала, зачем читать о смерти. Вообще, что там может быть интересного. А вот эта книга как раз легла вот на ту почву, которая на тот момент у меня была. И что касается самого автора, в том году мне попал в руки журнал «Фома» с интервью. Я с таким удивлением рассматривала ее фотографии. Я, если честно, вообще не задавалась вопросом, кто она, где она живет, вообще жива она, не жива. И меня покорили вот эти фотографии, такой светлый образ. Светлый человек, настоящая бабушка,
что она живет. Почему-то она воспринимается именно как бабушка.
Хотя у меня вот в образе, когда я читала книгу, была какая-то женщина. Да. Ну, такая женщина средних лет. Вот я, наверное, очень ассоциировала ее с главной героиней этой книги.
Потому что она молодая душой.
Вот, и, конечно, очень трепетно было как-то осознавать, когда вот появились в лентах сообщения, что вот в феврале, в 20-х числах ее не стало, и как-то вот прямо внутри, не то что заплакала что-то, но вот как-то так, я очень порадовалась, что в жизни я вот с этим человеком познакомилась хоть вот как-то заочно, потому что вот ее труд, он стал каким-то важным в моей жизни, и это вот прямо я вот батюшке всегда говорю, что, вы знаете, батюшка, вот эта книга для меня стала таким проводником, и прочитав ее, я вот нашим родителям, которые в церковь пока не ходят, прям очень советовала прочитать, и вот мои многие родные, книга сейчас так зачитана, очень серьезно, многие прочитали, поэтому я надеюсь, что вот как-то она вот так вот.
А как же они восприняли ее, ваши родные? Эту книгу «Мои посмертные приключения» Юлии Вознесенской.
Ну, для меня самым главным было то, что они ее прочитали. У нас как-то вот не принято говорить на такие сокровенные темы, а пока духовное, оно очень такое сокровенное, потому что когда в нем как вот котенок с закрытыми глазами идешь на ощупь, как-то не знаешь, о чем поговорить, но то, что они ее прочитали, а она равнодушна, не может не оставить никого, особенно женщину, я думаю. Но она такая женская достаточно книга. Это уже вот был такой такой главный шаг. Потом, например, вот я вижу, у мамы молитва слов появился. То есть, ну, какие-то вот есть такие вот внешние признаки, что вот как-то потихонечку у нее что-то внутри меняется. Не знаю, как у других людей, но никто не возвратил, сказал, нет, это невозможно читать, вот такого вот не было. Поэтому вот надеюсь, что это вот такое маленькое зернышко.
Я бы вас попросила очень коротенечко рассказать сюжет этой книги «Мои посмертные приключения».
Попробую, потому что он очень такой яркий и очень много событий происходит в жизни человека. Но если вот так кратко, то главная героиня, она живет за рубежом, она случайно упала с балкона, когда там ее кот полез, то есть в попытках спасти кота. Она оказалась в реанимации, и у нее как клиническая смерть случилась, потому что очень сильные повреждения были, но тем не менее. И дальше с ней начинают происходить необычные вещи. То есть она понимает, что она вроде бы живая, но при этом что-то она как-то не так себя ощущает. Вот. И тут начинается вот ее как раз приключение. И вся книга как раз вот рассказывает об этих приключениях, что к ней приходят бесы. Она начинает с ними разговаривать, не понимая сильно, кто это. Затем она с удивлением попадает вот в тот мир, ее сопровождает ангел, она встречается с дедушкой, который оказывается священником, проходит мытарство.
Это же ее автобиографическая вещь получается, ведь все вот эти вот события, и то, что у Юлии Николаевны был дедушка-священник, и там некоторые моменты, они, и то, что она жила в Германии, да, да, ее не была там,
вот
и похоронили.
Читая биографию, ну, действительно, видишь, не совпадение, а вот прямо ее присутствие автора вот в образе героини, что она вот взяла вот свои, да, из своей жизни. Она была, рассказывает, что в свое время она пострадала, но там страдания не за веру были, но она помогала просто перепечатывать книги, и как
сам издат,
да, из-за что как бы хорошо так пострадала, или, например, там отдала шубу родственнице своей. То есть какие-то вот зачатки такие были в ней, которые вот на мытарство как раз вспомнились. Она шла на приговор, ну, то есть на вердикт, так скажем, о ней к Богу, преодолевая. Там было прям видно, как вот в мытарствах вот вспоминается все, что с человеком в жизни было. То есть ничего, если вы не помните, это не значит, что этого не происходило в вашей жизни. Вот там такой наглядный пример этих мытарств. И дальше, как Бог выносит приговор каждому, как идут души. Кто-то их сопровождает, ангел сопровождает. И дальше, поскольку приговор у нее был, что она еще пока остается, ну, как бы остается жить, что ее пока Господь не забирает, она попала к своей семье, к дедушке, и увидела вот тот райский мир, где все красивое, благоухает, что все это может быть здесь и сейчас, ну, вот оно такое вот, какое-то необычное, пение птиц, то есть она вот там от всего просто приходила в восторг. Вот, чем они там занимаются, то есть ангел ее сопровождал и рассказывал, что это вот за обители, где что происходит. Ну, а дальше вот такой интересный ее жизненный путь, когда, ну, вот, там, получается, такой загробный, или как это правильно сказать, когда она должна вернуться, и ангел ее относит в неизвестное ей место, где вот дальше она, не зная, что с ней происходит, начинает идти своим путем, встречает человека какого-то неизвестного, берет его в друзья, и они вместе преодолевают различные испытания. Значит, то они строят дорогу, которая никуда не ведет, а потом они ее обратно разбирают, то они строят какую-то подводную стену, которую тоже разбирают, и она начинает вспоминать, то есть она туда попадает как бы вот с отсутствием памяти, то есть она не знает, что она, где она, почему она здесь, вот знает, что только вот что-то вот вокруг нее происходит, и ей куда-то нужно идти. Вот. И таким образом они потихонечку преодолевают какие-то вот твои трудности. Защищает она от людоедов своего спутника, человека-едов, если правильно быть, которые просто ели вот человеческие души. А потом она замечает, что вот на пути вот их вот этого вот пребывания в этом месте птица, какая-то некая птица прилетает и кидает хлебушек. И вот с этим хлебушком это вот какая-то ведь все начинают охотиться, чтобы его скушать. И она понимает, что души, которые хлебушек кушают, светлеют. И когда ей случайно попал этот хлебушек, она поняла, что она начинает мыслить. То есть что-то с ней меняется. Затем она поняла, что есть периодичность, когда прилетает птичка с хлебушком. И вот благодаря этому они вот дальше двигались, вот, и попали в последний такой свой путь пребывания. А птица по-прежнему их сопровождала, и последнее место, куда они, где они оказались, это было какое-то необычное место, что там вот что ни пожелаешь, все происходит. Цвет глаз меняется, одежды, но ничего не меняется. А, то есть каждый день абсолютно одинаковый, а она вот жила в ожидании, что ей должна быть какая-то посылка. И вот она ее ждала, это было дело в гостинице, уже как бы такой современный тип как бы проживания. Говорит, нет, вам ничего не оставлено, ничего не оставлено. И однажды ей в руки попадает книга, и она понимает, что там изображен, ну, как дьявол, сатана. Она его вспоминает, что она его видела в самом начале, вот когда с ней случилась смерть. Он ее приглашал к себе, обещал ей все возможные там блага, лишь бы она сняла крест и пошла с ним, и она ее сжигает. И тут, ну, то есть просто импульсивно принимает решение, понимает, что это зло. И вот тут как бы такой апогей, что все горит, то есть они бегут и прибегают в пустыню, а там зыбучие пески. В песках они тонут. И прилетает ангел и говорит, что я могу только одного спасти. И вот тут такой акт какого-то самопожертвования, ну, как бы происходит. Она говорит, хорошо, я остаюсь и все, буду здесь. Вот. И, ну, это уже такое заключительное, как бы, вот в повествовании, да. Потому что это все я внешне рассказываю. Там на самом деле очень интересно внутренние ее изменения. И дальше. У нее вот на этом островке, на котором в песках она остается, с ней остается Просфора. На самом деле посылка к ней пришла, в ней был вот хлебушек с изображением Богородицы. Она вспомнила, кто это, что это Божья Матерь. И вот там она как раз начинает молиться. И со временем вокруг нее песок твердеет, и за ней прилетает ангел и говорит, что ну вот здесь вот ты этот путь прошла. Вот. Ну и дальше закругляясь, что оказывается, что вот тот человек, спутник, с которой с ней все это время был, это ее муж, который в жизни земной...
Он стал блудником.
Да, блудником, он погиб в авиакатастрофе. Вот. Жизнь их как-то не складывалась, такая вот земная. И да, она считала, что он ей изменяет. Он ездил, он был, по-моему, режиссером, часто в командировки ездил. Вот. И... изменились их отношения, он действительно умер, то есть она его, вот была возможность, так и Бог, Господь как бы в книге дает возможность с ним встретиться, поговорить, и он ей открывает то, что у него на земле остался ребенок, вот, и просит позаботиться о нем. И как бы для нее она понимает, что как она ошибалась в отношении его, как бы какие-то вещи она совершенно, ну, недопустимые думала, вот, как она не права была в чем-то. И как бы завершение того, как бы такая вот сама кульминация, что она возвращается к жизни, то есть к земной жизни. Доктора с удивлением замечают, что вот у нее начинают работать легкие, все, ее отключают от аппаратов, и первым делом после восстановления она едет в Россию, чтобы вот встретиться как раз с тем ребенком. А выясняется, что ребенок сирота, это была православная семья, вот, мама умерла, не сделала аборт, вот, и она берет его в семью, и там уже все благополучно становится. Ну вот если вот, вот внешняя история этой книги, она такова, вот. И все благополучно, она, у нее получается, что есть дети, а детей, кстати, у них совместных не было, вот, в чем она очень скорбела. Вот, и есть еще моменты, вот, которые можно и поразбирать, как бы, которые наводят на размышления определенные.
Да,
вот
давайте мы о них поговорим. Угу. На какие размышления, какие моменты этой книги вас навели?
Ну вот самое первое, это вот когда мы говорим о том, что речь идет о людях нецерковных, которым вот хотелось бы порекомендовать эту книгу. Это значение нашего креста, крестика нательного, который мы носим, и креста в целом, потому что вот меня крестили в возрасте 13 лет, это вот когда мы с мамой крестились, я вообще не помню зачем, как бы как, мы не причащались, мы не ходили на исповедь, но вот мы крестились. И,
это уже событие.
Да, это уже было событие, но мы не понимали его значения, не понимали... К книга Евангелия как-то у нас появилась дома, но тоже мы не придавали этому значения, икон у нас никогда не было. Но вот, например, моя бабушка, прабабушка всегда носила крестик. Ну, для меня как бы это было какое-то такое, ну, носит хорошо. Вот, а здесь... Ну, то есть мы тоже носим крестики и носили крестики, не понимая зачем. Ну, наверное, как украшение. Нужно одеть бусы, я снимала спокойно крестик, одевала там украшение какое-то и спокойно шла на какое-то мероприятие. А вот здесь, в этой книге, для меня такой был вопрос, что вот когда пришел к ней сатана, он говорит, сними крест. То есть для него очень важно было, чтобы она отреклась от креста, и это вот для меня был такой очень показательный момент, что это все не так просто, то есть наш крест – это наша защита. То есть нельзя так вот просто захотел – снял. То есть мы находимся под его защитой, должны постоянно как-то вот держаться него, и что не должно быть такого, что вот это ничего не значащая безделушка какая-то. Сегодня хочу ношу такой, завтра вот такой. Это вот ну, такая защита. Потом открытием стало, что у нас у каждого есть ангел-хранитель, которого мы не видим и который очень часто очень сильно обижается. Ну как обижается? Мы, не обижается он, а мы его обижаем своими ошибками, своими ну, какими-то вот неправильным поведением, и что он такой наш верный защитник, и что бы ни происходило, он всегда с нами. Может быть, если мы его, конечно, не призываем, он далеко, но он у нас есть. Это вот такое, наверное, такое было важное открытие, что у нас в крещении у каждого есть ангел-хранитель. Потом, наверное, еще было такое интересное понимание, что насколько велика сила молитвы. Вот сейчас, когда мы уже церковной жизнью живем, мы еще больше, кстати, обращаемся вот к молитве. У нас сестры милосердия, братья молятся ежедневно и за болящих, и душой, и телом. То есть у нас есть прям послушание, что если вот кто-то болеет, батюшка вот благословляет молитву Иисуса. Отец Непопеченко, да. Помолиться. И настолько мы сейчас молимся даже за друзей. Вот мы обрели, у нас много крестников вот, с супругом среди наших друзей. То есть мы как бы духовно породнились вот за эти годы, несколько лет, вот пока мы уже вот в церкви так постоянно, с другими людьми, с которых раньше не знали совершенно. И бывает, ну, что вот так вот признаться, что мы с ними ближе, чем вот ну, с братьями и сестрами, например, там троюродными, двоюродными, потому что нас вот объединяет такое духовное начало, и мы молимся друг за друга. Кто-то заболел, кто-то куда-то поехал, или там предстоит что-то важное. Вот мы стараемся молиться. И вот для меня было таким открытием, насколько вот сильна молитва, потому что, как оказалось потом в книге, что откуда брался хлебушек. Этот хлебушек ни много ни мало записки на Проскомидию подавала ее подруга. Да, это была просфора, которую птичка приносила. То есть это было ну, как бы настоящая ну, такая молитвенная поддержка. А когда дедушка ее рассказывал, как он молится за нее всегда, для меня стало пониманием, что и наши близкие, родные, которых сейчас с нами нет, но мы же не знаем, как их жизнь складывалась, как, в каких они отношениях с Богом были. Но вот то, как мы приходим в церковь, почему-то, но то, как, с нам, как бы к нам приходит поддержка, такое ощущение, что за нас молятся наши родные и близкие, потому что ну, там, наверное, как-то молитва может и ближе, и слышнее, но потому что ответа, вот как мы пришли в церковь с мужем, например, у нас нет, у нас все родственники не церковные абсолютно. Мы не смотрели телеканал «Союз» на тот момент, не слушали радио «Воскресенье», и вообще ничего в нашей жизни не происходило вот такого, чтобы вот ну, нас кто-то позвал. Как вот отец Евгений иногда говорит, приходит к нему на исповедь, человек говорит, вы меня позвали. Он говорит, а когда я вас позвал? Он говорит, ну как? На телеканале «Союз» вы сказали, приходите. Вот я и пришел. Поэтому, вот, наверное, вот молитвенное общение, оно стало таким тоже важным открытием. Еще, наверное, тема самая главная, с которой до сих пор мы знакомимся, это тема покаяния, что все, что бы ни происходило, не нужно отчаиваться, потому что вот там она как раз идет и проходит мимо озера отчаяния, где просто люди лежат, стонут или не стонут, а потом приезжает какое-то чудище, приходит и всех их съедает. То есть это вот те люди, которые в отчаянии просто вот, ну, для них выхода не было на тот момент, все, вариантов никаких даже уже вот для души их. И что нельзя отчаиваться, что бы ни происходило, Господь все равно ждет покаяния, что как бы вот покаяние, оно принесет избавления и от недугов, и от болезней душевных и духовных, и самое главное, вот трудиться и раскаиваться. То есть там она узнала, вот наша героиня, что грех аборта такое, да, она думала, ну вот сходила, там с мамой ее отвела, какие последствия это имеет, что это живые души. И для многих сегодня открытие, что вот одно из направлений нашей деятельности – это центр «Колыбель», где я вот непосредственно работаю, что до сих пор, это действительно страшное открытие, когда женщина понимает, что аборт – это убийство. Убийство, ну, своего собственного ребенка своими собственными руками. Вот. И это же тоже нужно не просто осознать и не отчаяться, а попытаться исправить. Потому что пока мы вот здесь, на земле, можно исправить все, а как, там уже будет сложнее, наверное.
Да, после смерти покаяния нет.
Вот, молиться, конечно, за нас будут, но и то, кто будет молиться, это еще надо тоже воспитать и как-то вот попросить этих молитв. А так вот, это было вот такое для нее открытие. А потом, например, открытие...
Для Анны.
Да, ее звали Анна. Потом, например, открытие того, насколько страшен грех осуждения, когда вот они ругались с мужем, что это, ну, такой страшный грех ненависти какой-то, и тоже нужно обязательно за собой замечать эти вещи, и они для нас, для каждого актуальны, то есть насколько это, ну, недопустимо вот не осуждать, не гневить другого, не гневить ближнего, потому что он сам впадает в грех. Еще, например, вот про дедушку, когда Анна встретилась с дедушкой, что мы здесь на земле не знаем же всей правды, мы строим какие-то домыслы в отношении кого-то, а оказывается, вот мама скрывала, что дедушка святой, потому что нельзя, ну, пострадал за веру, был убит, и получается, вот она прожила жизнь, но не открывалось ей это все. И мы должны понимать, что Господь сам определяет, что нам полезно знать, а что нет. И, ну, чего-то и не нужно, наверное, знать нам. Вот, а до чего-то должны дорасти и потрудиться. Поэтому вот оно и не открывается сразу же. Поэтому и чтобы в осуждение не впадать, что, ну, на все воля Божья. И как-то жить с этим, принимать людей такими, какие они есть. Вот когда вот про встречу с дедушкой начала говорить, что еще пришло понимание, что такое дерзость. Потому что когда она встречается с дедушкой, она ведет себя так, с ним интересно. Достаточно вольно. Дедушка, тра-ля-ля-ля, а дедушка-то вообще-то святой. И она даже и посмотреть на него не могла, настолько свет яркий от него исходил. И вот учишься тоже каким-то моментом, что насколько вот важно понимать вообще, с кем ты общаешься, и что ты можешь, ну, позволить сказать, а где вообще промолчать бы хорошо и слушать, что тебе говорят. То есть это вот и в отношении, когда вот и с духовником, да, и со священником, и когда вот уже в церковной жизни мы к исповеди подходим, ну и самое главное, в отношениях с мужьями и с детьми. То есть такой урок, который может распространяться на все, и с начальником тоже, что вот эта дерзость, мы ее не замечаем, а она такая на самом деле опасная игрушка, и нужно очень аккуратно с ней быть. Ну, наверное, самое главное – это встреча с Богом, которая для Анны происходит, потому что, ну, как бы мы же не знаем, какой он, как бы, как это все вот происходит в мире, но вот для нее каждый день ее вот той жизни
загробной,
да, он вот открывал Бога с разных сторон, его мир, его промысел, его, ну, как бы, и отцовскую строгость, наверное, и его любовь, вот, потому что, как бы, вот оно все к этому и шло, и, наверное, вот, да, главная такая вот цель-то вот увидеть Бога, вот, во всех перипетиях, во всех сложностях, увидеть его, что вот он рядом.
Я, уважаемые слушатели, вам напоминаю, что сегодня продолжается наш разговор о книгах. Вы слушаете цикл бесед, который называется «Книга, которая оставила след». И сегодня нашей гостьей является Светлана Кислова, руководитель информационного отдела Православной службы милосердия. Конечно, вот я вас сейчас, Светлана, слушала, и у меня вот возник такой вопрос. А не показалось ли вам, что как это все вот напридумывано, навыдумывано? Причем вот я же помню, что, как вот вы сказали о том, что эта книга вам попала в 2008 году, что вы еще ничего не знали о вере, о церкви. Но это же все равно как бы жанр фэнтези. Вы же понимали это, что, может быть, это может ли это все быть реальностью? Вот я в своей жизни встречалась с такими людьми, которые даже не могут помыслить о том, что вообще вот подобные вещи существуют в жизни. Они не могут помыслить о том, что Адам и Ева существовали на самом деле. То есть вся вот эта библейская история представляется, ну, действительно какой-то очевидной сказкой, каким-то вымыслом, мифом. А здесь такая невероятная фантазия.
Ну да, я думаю, что многие наши слушатели свое могут представление иметь, да, об этой книге как-то.
Напомним, что это книга Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения».
Да, и действительно, это повесть-притча в жанре православной фэнтези, и она как раз рассчитана на своего вот этого читателя, вот, которым была я вот в момент своего какого-то такого вот первого познания церкви и Бога, но хочу заметить, что бывают моменты, вот немножко уныние подкрадывается, и я иногда вот понимаю, что я святоотеческую литературу, ну вот пока не могу даже, вот что-то вот не могу себя принудить. Я открываю, листаю, и просто вот мне даже не нужно ее почитать, я просто вот вспоминаю, что не надо отчаиваться, нужно вот потерпеть. Кстати, это ну, вот самое главное, что потерпеть. Наверное, вот эта книга тоже учит, что потерпишь, оно все поменяется, ничего не бывает неизменяемого. Все меняется, нужно просто потерпеть и дождаться, когда оно поменяется. Вот. Но и сейчас, и тогда, знаете, разные типы людей еще бывают. Вот, видимо, я не психолог, но вот так вот то, что рассказывают, например, мой муж ее категорически не будет читать. У него другой тип мышления.
Он ее не читал.
Он просто знает, что она есть. Он сразу же святоотеческую литературу предпочел.
И вообще к Юлии Вознесенской не прикасается, да?
Она у нас единственная эта книга, вот да. Это. Вот. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, мы не безусловно ее говорим, что вот без этой книги ваша жизнь вот прям очень многое потеряла. Нет, но вот я была таким человеком, который настолько вот воспринял это все. И в детстве я очень любила сказки, и я не скажу, что я читала как сказку, но я ее читала как книгу, которой я доверяю. Очень важно вот на этом первом этапе довериться и пойти. Поэтому, если вот что-то рекомендуют, обязательно нужно попробовать. А там оно уже будет понятно. И мне очень легко читалось, именно, может быть, потому что это вот такой жанр. Я как-то не обладаю такими вот фантазийными мыслительными процессами. Здесь книжка у меня попалась с иллюстрациями, мне было этого достаточно, поэтому я не проецировала особо ничего. Вот бывает, что некоторые говорят, нет, ни в коем случае, это вот я куда-то там улечу, куда-то что-то представлять не буду. Нет, просто почитайте и попробуйте внутренне себя проанализировать и сравнить с героиней. А вот вы, Анна, что вот у вас общего, а как ваша жизнь? То есть она настолько реальный герой, что ну, вот то, что вот в ее жизни происходило, все можно найти в своей собственной жизни и попробовать начать меняться. Наверное, так. Поэтому для меня вот этот жанр был как раз не отпугивающим, а доверительным. И для меня это было вот таким, ну, как бы другом, что ли, другом на это время.
Но вы же на тот момент, вот опять же, если взять 2008 год, вы же все-таки, наверное, представления не имели о том, что после смерти существует мытарство, что человек должен проходить, вот, что смерть – это получается как бы приобретение человека. Но ведь в нашей как бы вот в мирской жизни мы ведь так не воспринимаем жизнь, да, то есть не воспринимаем смерть. Что смерть — это все конец. Вот я должен здесь вот как-то вот скоординироваться, сделать максимально все, что раскрыть все какие-то свои таланты и все. А что мы знаем, что там? А там оказывается такая жизнь, но кто ее проверял? Возникает такой вопрос. Ну, а Серафима Роза, вы читали «Жизнь после смерти»?
Нет, не читала. Наверное, тоже, может быть, не в разряд не попадаю тех читателей, которые ну, вот очень сильно сомневаются и перепроверяют. То есть я всегда даю время на то, чтобы информация улеглась, а потом она или подкрепится какими-то другими обстоятельствами, информацией, или нет. Поэтому, что вот касается смерти, я вот уже рассказала свою историю, что вот книги о смерти Игнатия Брянчанинова, у меня было просто страшное неприятие. Я ее прочла с таким удовольствием, что я просто не понимала, что меня останавливало. Может быть, неготовность какая-то, потому что смерти... Вот физической, ну там, да, мы провожали там в последний путь бабушек. У меня не было размышления о ней как таковой. Я никогда не задавалась, что происходит и зачем, и не задавалась. Поэтому мытарства были очень интересны. После этого я сразу же практически прочитала «Мытарство блаженной Феодоры». Это, ну, для тех, кто более к серьезным, да, любит источникам прибегать, пожалуйста, там без таких иллюстративных вещей, но если вот, ну, как бы смотреть, там о том же самом речь идет. Вот. И очень было интересно вообще понять, да, что у нас есть душа, что она бессмертная, и насколько вот важно ее развивать, с ней работать именно сейчас, здесь и сейчас, вот, чтобы как-то вот стремиться, да, к Царству Небесному. Очень это интересно, вот по пути спасения. Потому что это такие общие слова, я не сильно тоже понимаю, когда их произношу, о чем я, что я имею в виду под этим, но то, что это все есть, это я приняла вот как-то безоговорочно, у меня не было сомнений, что это не по-другому, да. А потом в свое время они уже просто стали подкрепляться другими, конечно, серьезной литературой, потому что это еще ну, это вот как ясли, наверное, эта книга из такого разряда.
Светлана, а вообще вас как бы заинтересовало творчество Юлии Вознесенской? Или это все-таки вот на данный момент единственная книга, которую вы прочли у этого автора?
Да, это единственная книга, которую я прочла. И для меня вот Юлия Вознесенская ассоциируется только вот с этой книгой. И, наверное, многие тоже, может быть, и поймут, что вот когда церковной жизнью начинаешь жить, очень вот ты себя ощущаешь не то что первоклассником, но вот где-то с цветами стоишь с этим портфелем, потому что у тебя в расписании столько книг, то есть помимо чтения Евангелия, святых апостола, да, то есть все, что вот нам нужно читать, чтобы хоть что-то понять, что у нас вообще происходит в церковном богослужении, нужно совместить очень много разных книг, и невозможно читать все сразу, поэтому как бы мы стараемся все-таки, чем старше ты становишься духовно, тем более серьезные книги читать. Поэтому, конечно же, я с другим творчеством просто физически не успела познакомиться. И думаю, что, наверное, ничего в этом страшного и нет, потому что вот этот вот плод, который Юлия Вознесенская вот так вот мне подарила, я вот, правда, очень ценю и, ну, честно, прямо вот и молюсь как-то за нее, потому что, ну, для меня это какой-то большой друг оказался. Не могу, вот мне уже второй раз приходит помысел, озвучу его, потому что еще одна замечательная книга есть «Полианна». Так вот, она, да, у меня, конечно, вот из этой же серии, знаю, да, когда вот ты только вот еще не сориентировался, что где, и когда вот тебе нужно чем-то себя утешить, ты не помнишь цитат евангельских, ты не помнишь каких-то вот фраз, вот, которые вот, ну, священник вот сам вон уже произносит, ты не можешь себя ничем утешить, и вот история «Полианны с костылями» или вот история Анны из «Моих посмертных приключений», она вот тебя как раз укрепляет. И вот как раз передо мной открыто начало страницы, и вот тут написано, что «Вам дано знать тайны Царствия Божьего, а прочим в притчах». Так вот как раз кому-то вот пока кто-то в состоянии пока только притчи понять, или вот книгу «Полианна», например, которая тоже одна из моих таких любимых и, ну, понятных. Вот, поэтому, как бы, что говорить, наверное, уровень такой, да, такой дошкольный еще, поэтому вот эти книги как раз были очень такие полезные.
Светлана, с какими-то моментами автобиографии Юлии Николаевны Вознесенской вы знакомы?
Да, вот я как раз вспоминала, что буквально недавно мне попался журнал с статьей о ней, и я для себя вот открыла как раз сходство героини Анны с ней. И, ну, во-первых, то, что она бабушка, она родилась в 1940 году, и какой у нее был жизненный путь интересный. ну, 40-го года все понимают, да, что 1940 год, перед войной, да, то есть это значит, что, ну, то есть это первый год и началась война, то есть состояние семьи и в каких условиях ребенок воспитывался, это, ну, по книгам военным, по фильмам можно себе представить, как трудно жилось, какое воспитание, да, воспитание там, наверное, что там есть, нечего было, и носить нечего было, поэтому это ребенок, ну, военных лет, то есть это, ну, вообще дети той по войне не особо. Вот. А и дальше как раз у нее очень такие интересные автобиографические сведения идут, что несколько раз она была осуждена, она была в лагерях, она бежала из лагерей. И это как раз говорит, ну, вот о той закалке, о той, ну, силе какой-то духа. Мы же понимаем, что это было, ну, светское общество, антирелигиозное полностью, не упоминание Бога. Если вот можно такое отступление, у нас в Екатеринбурге есть музей исповедничества, мы были там на прошлой неделе. Ну, это просто вот там немного
собор,
напротив, да, где усадьба Рязанова открылась недавно.
Мы с сестрами пока не для эфира.
Ну, там посмотрим, да. И там представлены, как люди прятали Евангелие в партбилеты.
А, вот это интересно, вот это вот расскажите.
Ну, вот отступлюсь немножко, вот понимаю, что я родилась в эпоху уже такую постперестроечную, уже все активно, мы можем сейчас свободно говорить, мыслить, я представить не могу, что люди боялись говорить о Боге, как они боялись, что к ним воронок приедет и непонятно кого заберет, насколько жили в страхе и в неизвестности. И мы были тут в музее исповедничества в Екатеринбурге, в усадьбе Рязанова, он не так давно открылся, и, ну, просто вот ощущение вот того времени, когда люди Евангелия прятали в корочке партбилетов, вот прям формат такой, чтобы, ну, незаметным было, или вот журнал «Безбожник», на нем иллюстрация, ну, полуторагодовалого младенца, очень такого жизнерадостного и ужасным шрифтом красного цвета, вот это слово «Безбожник», или, например, листовка «Антипасхальная кампания», сколько стоят различные бюллетени, бумажки против Бога, против религии, сколько в копейках, вот, ну, видимо, покупали, везде развешивали. Ну, это, конечно, просто страшно. И мы вот, возвращаясь к Юлии Вознесенской, говорим о том, что вот, ну, то время, когда она жила, конечно, оно было, не было Бога в нем присутствия, но вот то, что вот они страдали, получается, не за веру, но за правду, это вот какие-то такие вот шаги в ее истории, как... и пишу, дальше вот она, вот после лагерей, в ее автобиографии такая фраза, и в двух источниках разные данные. Написано в 80-м году, она эмигрировала. Один смысл, да?
Вынужденная у нее была эмиграция.
Ну вот сначала я восприняла, что да, она с двумя сыновьями вот решила переехать. Почему бы нет? Это, кстати, вот год моего рождения. А в другом источнике написано другое слово. Принуждена была к эмиграции. Так это же совсем другой смысл. Буквально вот одно слово. И вот я, например, не понимаю, да, ну, в силу, может быть, своего какого-то еще недостаточных знаний, что одно дело, ты человек добровольно уехал, а другое дело, он вынужден был уехать. И вот с 80-го года она просто жила за границей, где вот и уже эти книги были как раз в эмиграции все написаны. И, ну, понимаю, что там, наверное, какой-то духовный путь возрастания шел. Умер у нее супруг, у нее у самой было подозрение на рак, но...
Молились за нее.
Да, и получается, что перед операцией все диагнозы были сняты чудесным образом. То есть Господь ей посылал, ну, такие испытания, которые, вот, ну, видимо, верой воспитывались. И насколько вот, наверняка не просто и эта книга ей давалась, и, наверное, и другие. Но вот книга «Мои посмертные приключения», она писалась во Франции, насколько, ну, или, вернее, подготовка к ней шла во Франции, когда она по благословению игумени Афанасии, да, насколько я запомнила, ее создавала. То есть, ну, то все равно вот в этой книге, вот «Мои посмертные приключения», чувствуется, ну, вот, душа человека, ее какая-то внутренняя работа, что она ее пережила сама. И, может быть, не случайно вот такие биографические совпадения героини Анны в ее жизни и вот Юлии Вознесенской, вот они присутствуют. Всегда ведь чувствуется, вот в книге есть душа автора, есть вот его какая-то любовь или вот боль, скорбь или нет. Вот в этой книге как-то вот оно действительно ощущается. Вот, ну и да, вот получается, в феврале этого года ее не стало. Но, судя по ее последнему интервью, когда она как раз такие хорошие вещи о старости говорит, у нас же вообще проблема, что наши бабушки и дедушки стареют, наши мамы, папы стареют, а стареют, увы, не так правильно, как хотелось бы, без Бога, без покаяния, без церкви, как-то сами в себе, в унынии, в телевизоре. Вот она как раз и говорит о старости, о том, что есть старость в уединении и старость в одиночестве. Это такие разные понятия, что вот надо прийти к тому, чтобы старость была в уединении, когда с тобой рядом Бог, ты в нем находишь поддержку, да, родные есть, но ты душу готовишь вот к встрече с ним, но не в одиночестве, которое тебя просто убивает и морально, и физически, и всех родственников мучает, и никто не знает, что с тобой делать. И вот она как раз многим, наверное, ну вот в последнем своих интервью как раз такое свое последнее, ну не завещание, но какое-то такое доброе послание дала, что, ну, что дорогие наши, надо учиться правильно стареть, потому что старость — это вообще весна души, это прекраснейшее время жизни, когда человек плоды начинает собирать. То есть вот сейчас мы все сеем, тут мы поливаем, удобряем, а вот старость — это время плодов созревания.
Я уже, наверное, в завершении передачи, остается немного времени, к сожалению, Светлана. Хочу вспомнить просто какие-то свои личные тоже воспоминания, связанные с Юлией Николаевной Вознесенской, которую, конечно, я знаю только тоже удивительным образом. Несколько лет назад я услышала о ней, и говорили какие-то знакомые мои люди, говорили настолько восторженно, просто вот с какими-то такими удивительными, опять же, эпитетами, что это, о, это такой автор, она так здорово пишет, она там то, и очень много было всего так сказано, и что сразу меня просто вот оттолкнуло, ну, невероятным образом. И я как-то для себя, причем я не видела ее книг, и не читала, не держала в руках, но я для себя почему-то решила, что я никогда ее не буду читать. Вот она мне уже просто, вот, какая-то была...
Оскомину наела.
Нет, даже какое-то неприятие было. Вот с чем это было связано,
слишком навязывали.
Я не знаю. Mm-hmm. Да, я не могу понять. Я не могу сейчас просто это как-то вот отразить. Но прошло несколько лет. И каким-то образом к нам в дом попался диск. Попал диск, который называется... Была повесть, опять же, Юлии Вознесенской. Она называлась «Юлианна» или «Игра в киднеппинг». Знаете, я была, конечно, потрясена, потому что ее слушал мой ребенок. Я для себя думала, вот, боже мой, то есть вот мы столько бьемся, то есть вот я как бы тоже бьюсь, по-другому я не могу сказать, чтобы вот как-то вот и собственным, может быть, примером, это самое главное, и какими-то другими способами вложить в ребенка вот это понятие именно какой-то христианской нравственности ребенку 7 лет. И здесь одним махом, вот на протяжении там 3 месяцев, вот этот мой ребенок слушал без конца эту книгу. Потом прошло полгода, и она снова, вот она сейчас ее изо дня в день слушает, цитирует наизусть куски, все это знает. И кто-то у нас был в гостях и сказал, ну вот как-то же это же так все лобово написано, что это очень, ну, как бы нет вот каких-то нюансов, там это ответ как бы Гарри Поттеру, и в общем, ну, тоже начали, в общем, критиковать. А я-то для себя поняла и сделала определенный вывод, что пока ты сам не попробовал, не послушал, никогда не нужно опираться на мнение других людей. Вот с чем я как бы, в чем я очень благодарна Юлии Николаевне Вознесенской. И вообще, мне кажется, вы очень светлый человек, и даже не хочется вот сейчас говорить о том, о чем плохом, что она какое-то свое Евангелие тоже написала, что у нее свой какой-то определенный взгляд на все это. Но она говорит, что мои книги, они носят именно миссионерскую роль. Они вот как раз для тех людей, которые еще ничего не знают о церкви.
Да, вы совершенно правы, потому что вот мы очень много с батюшкой общаемся, с разными батюшками, и отец Евгений Попеченко, отец Андрей Канев, отец Александр Сандрий, вот все слушатели знают эти имена, и они всегда говорят, что для каждого человека свой подход и свой язык. Одно дело говорить на языке с человеком церковным, другое дело с нецерковным, и третье с ребенком, четвертое с подростком. То есть вот нужно найти свой язык, свой подход, и главное делать с любовью. То есть если вот мы смирим себя, до него снизойдем уровня, опустимся, вот, и встанем вместе с ним на одну линию горизонта, и вот тогда как-то вот оно и услышится. Вот, видимо, просто вот у Юлии Вознесенской как раз она вот, ну, вот в определенный момент просто с ней встаешь вот на одну линию и чувствуешь вот, о чем она говорит. Ну и вот маленькое дополнение тоже скажу. У нас у моей коллеги дочке 10 лет, и она очень любит мои посмертные приключения. Когда бабушка с дедушкой увидели название книги, они ей сказали: «Катя, у тебя что читает ребенок? Забери срочно». А они не знают содержания. А вот она год возвращается к ней, это ее любимое чтение. Она очень такой ребенок, любящий читать. И вот она растет вот в каких-то вот христианских ценностях правильных. Она знает, что такое аборт. Как это ни страшно звучит, но это, к сожалению, наши дети должны знать. Она знает, что такое, ну, какие-то вот мытарства уже знает. То есть ее душа просто созрела. Вот мне было 28 лет, а ей вот 10. И у нее уже душа может это воспринимать, она готова это слышать и понимать. Не значит, что-то надо все там выполнять и, ну, о чем-то фантазировать. Нет. Это просто те вот какие-то, ну, точечки, по которым, ну, нас ограждают от чего-то, ну, каких-то опасностей, каких-то ненужностей. Вот. Ну и да, стараться доверять нужно вот вашей истории, конечно. Бывает вот так, что говорят, ну ты так послушаешь, ну да, нет, не мое, точно не мое. Потом снова откуда-то такой звоночек. А вот то-то ты читал, говоришь, да нет, не читал, думаю, странно, второй раз об этом говорят, может быть, что-то в этом есть. Ну и потом, видимо, вот уже как-то готов прочитать, потому что вот есть какая-то, да, вот страстная внутри вещь бывает, вот что все мне об этом все говорят, я сейчас не хочу об этом читать, и вообще, наверное, это все неправильно, а может быть, потом придет время, и оно раскроется как цветок.
Да, Светлана, я еще хотела вас попросить, во-первых, поблагодарить за интересную беседу, которая посвящена сегодня памяти Юлии Николаевны Вознесенской, и еще парочку минут рассказать о том, что в нашем городе живет удивительный человек, у которой двое дедушек святых. И если была у вас такая возможность, то вы пришли и нам бы рассказали об этом.
Ну да, наша программа выйдет чуть попозже, но вот 12 марта церковь отмечает память священномученика Сергия Увицкого. Он служил в соборе Успения Богородицы в Екатеринбурге на Визе. И эту историю, наверное, в двух словах трудно рассказать, но в Екатеринбурге живет его внучка Ольга Григорьевна Пономарева. И эта семья настолько удивительна, потому что вместе с отцом Сергием Увицким в этом же соборе Успения служил еще один святой подвижник, отец Ордолеон. До смерти жены он носил имя отец, ну, был отец Александр, после смерти он принял монашество, супруги принял монашество. И представляете, их дети, отца Сергия Увицкого и отца Ордолеона, поженились. У одного был сын Григорий, у другого дочка Нина. И вот Ольга Григорьевна как раз их ребенок единственный. И она внучка, у которой вот два святых дедушки. Кстати, папа, ее отец Григорий, тоже пострадал за веру, был долго достаточно в ссылках, в тяжелейших лагерях, но вернулся, слава Богу, живым, так Господь его уберег. А дедушки погибли трагически, они не были убиты, они, собственно, ну, погибли в лагерях, ну, по крайней мере, вот какие сведения донеслись. И вот Ольга Григорьевна, ей сейчас в этом году 75 лет будет. Она такой удивительный человек. Она настолько правильно, ну, как-то вот Господь ее привел к тому, что она написала несколько книг о своих семьях, о своих родных, о своих дедушках, о священнослужителях. И было такое замечательное время, когда архивы были открыты, они успели поработать с архивами, какие-то данные привести. И вот есть несколько книг о семье. Одна из них называется «Во имя Твое», но они там доработанные, лилии полевые, то есть в которых есть творчество. Вот. И
Или где-то можно прочитать?
Да, да. Ну вот, например, в Екатеринбурге этих книг сейчас нет. Вот в Москве я видела, еще есть. То есть тот тираж, который вышел, он уже разошелся по читателям, по домам. В библиотеках наверняка есть, но надо поискать. Например, вот совершенно неожиданно, вот у нас тут ездил батюшка один из храма в глубинку служить на Рождество и на Пасху. И вот оттуда нам привезли книгу, которую мы так долго искали. И вот в глубинке есть еще такие вот звездочки. А это пастырь добрый отца Алексея Мичева, отца, который на Моросейке. Книга про него такая Алексей замечательная. Мичева. Да, да. Потому что его жизнь, он тоже такой милосердный, да, социальный батюшка. Тоже. И вот поэтому эти книги вот так редко встречаются. Ну и волей Божией так получилось, что я прихожанка этого собора Успения на Визе.
Восстанавливается.
И ну, это правда просто чудеса, что вот Господь открывает имена. Мы никогда... Батюшку отца Евгения благословил владыка на служение в собор Успения настоятелем, мы совершенно не знали ничего. И вот потихоньку мы узнали, что был такой отец Сергий Увицкий. Такие обрадовались, служил в храме. Ну, немножко, но служил святой, молились ему. Через несколько месяцев узнаем, что был еще один святой, отец Ардалион. Потом, о Боже, они еще и родственники между собой. А когда мы узнали, что у него есть внучка, и она в Екатеринбурге, ну тут совсем как-то уже, это просто был какой-то праздник, и это было накануне. Правда, они так молятся, видимо, за нас, потому что мы тут совсем бестолковые. Накануне Дня памяти отца Ардалиона, в июле 29-го в том году, буквально за неделю, мне пришла в голову мысль, что, ой, вроде внучку говорили, что ей здесь. Мы сделали звонок, она прихожанка храма Преображения отца Николая Ладюка на Уктусе. И она говорит, да вы что, я никогда не была в храме Успения, где служили мои дедушки. Конечно, я попробую приехать. И сестры Милосердия из храма Преображения ее привезли, и она впервые увидела иконы своих дедушек, потому что мы успели написать иконы, две большие иконы. Побывала внутри храма, а мы как раз только восстановительные работы начали. И это, в общем, было ну, что-то невероятное. Ну и потом, конечно, дальше чудесам предела не было, когда мы узнали, что дети отца Ардалиона и отца Сергия прожили долгую счастливую жизнь и умерли в один день. То тут совсем уже стало понятно, что милость Божия, она везде присутствует. И нам это, конечно, такое наставление и вот, ну, внесение, видимо, вот служение такое вот. Ну, доброе какое-то наставление, да.
Спасибо вам, Светлана, огромное. Большое спасибо, было очень интересно и важно. И то, что мы вспомнили замечательного писателя Юлию Вознесенскую. А нашим радиослушателям я хочу напомнить, что 2015 год объявлен в нашей стране, в России, годом литературы. Мы призываем вас читать умные, добрые, хорошие книги. И сегодня вы слушали цикл бесед, который назывался «Книга, которая оставила след». Сегодня нашим гостем была Светлана Кислова, руководитель информационного отдела Православной службы милосердия. Сегодня мы говорили о книге «Мои посмертные приключения» Юлии Николаевны Вознесенской. Наш эфир продолжается.